современник. Апостол Павел. Глава 4. Новые времена. Итак, в августе 46 года Антиохийская церковь отрядила Варнаву и Павла отвезти зерно в Иерусалим. Скорее всего, они возили зерно морем, в Иопию, а потом на мулах в Иерусалим. Теперь, через 11 лет после изгнания и через 14 лет после обращения, Павел мог повторить вслед за псалмопевцем Давидом: «Во дворах дома Господня, посреди тебя и Иерусалим». И Иерусалим, однако, изменился с тех пор, как римляне снова сделали Иудею царством под управлением Ирода Агриппы I, племянника убийцы Иоанна Крестителя. Ирод Агриппа выстроил новые стены в северной части города, так что Голгофа и скала наказаний оказались внутри Иерусалима. Ирод арестовал Петра и Якова, брата Иоанна. Яков был казнен. Петру же удалось чудесным образом бежать. В ответ на молитву он был освобожден. Незадолго перед тем, как Варнава и Павел прибыли в Иерусалим, Ирод внезапно умер в Кесарии мучительной смертью. Собранное зерно было передано пресвитерам. Согласно правилу, установленному в день казни Стефана, апостолы не участвовали в управлении мирскими делами. Посланникам из Антиохии незачем было спешить с возвращением, и они приняли посильное участие в распределении пищи среди жителей Иерусалима, не только иудеев, принявших христианство, но и среди голодных, не знающих Христа. И все больше людей принимали Иисуса как Спасителя. Но у Павла было и другое, свое дело в Иерусалиме. Он хотел увидеться с Петром и другими вождями церкви, чтобы обсудить с ними благовествование, проповедуемое им, Павлом, язычникам, не напрасно ли он подвязается или подвязался. Если бы откровения, явленные Павлу, не соответствовали во всех деталях тому, что говорил Иисус, и духу его, особенности в том, что обращенным язычникам не обязательно становиться иудеями, тогда Павел не мог бы проповедовать от имени Духа Святого. В этом были уверены в те времена все христиане. Варнава и Павел встретились с Петром и договорились обсудить этот вопрос вместе с Иоанном и Яковом, братом Господним, который на фоне других значительных лиц не имел особого веса. Павел вел себя довольно резко. Он верил, что также достоин быть апостолом, как и другие присутствующие, ибо, подобно остальным, он был свидетелем воскресения Христова. Ему лично было повелено рассказать о том, что он видел и слышал, и проповедовать благую весть. В Аравии Павлу прямо было сказано, что делать, так же, как другим апостолам в Галилее и Иудее. Павел твердо решил, что ни один человек на земле, какую бы значительную роль он ни играл, не может встать между ним и Господом Иисусом. Но с облегчением Павел обнаружил, что трое апостолов одобряют его точку зрения и не собираются ставить его в подчиненное положение. Напротив, они приняли Павла с удивительной теплотой и не нашли в его словах ничего, что противоречило бы их представлению об учении Господа, жившего среди них до самого дня Вознесения Своего. «Из всего, что Господь совершил через Павла, — говорили апостолы, — явно видно, что он послан к язычникам, так же, как Петр был послан к иудеям. Апостолы не стали принуждать молодого Тита обрезываться. Павлу приходилось уже резко обрывать нескольких христиан-иудеев, которые возроптали, что необрезанный грек — только наполовину ученик Иисуса. Но теперь же и Яков признавал доводы Павла убедительными. Встреча закончилась рукопожатиями и добрыми пожеланиями. Было решено, что Варнава и Павел пойдут в земли язычников, в то время как остальные продолжат свой труд в Палестине. Единственной просьбой предводителей Иерусалимской церкви было, чтобы Павел, Варнава и их друзья-язычники не забывали о нуждах иерусалимских нищих, что Павел и старался исполнить в точности. Да, ученичество Павла окончилось. Он был принят как апостол. Павел вошел молиться в храм. Здесь старец Симеон увидел младенца Иисуса и произнес свое: «Ныне отпущаешь». «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Ныне Павел был избран и призван как орудие исполнения пророчества. Ум и душа его полностью погрузились в молитву. Его ждали славные труды. Павел по-прежнему верил, как верил он и тогда, молясь в доме Анании после обращения, что Всемирная Церковь построена будет на основе иудейских синагог, разбросанных повсюду в Римской империи, что каждая отдельная синагога прольет свет Христов на свой город и на окружающие земли язычников, и так будет по всему Средиземноморью. Ему казалось, что начинать можно только одним способом – воодушевить греко-язычные синагоги в Иерусалиме. Если он приобретет их для Христа, заморские синагоги последуют их примеру. Раньше иерусалимские иудеи отказывались слушать Павла, потому что считали его перебежчиком. Но теперь, кто знали прошлое Павла, жестокого гонителя христиан, теперь увидят, что его любят и уважают как человека, пришедшего на помощь нуждающимся в тяжелую минуту. Значит, это правда, что он видел воскресшего Иисуса и уверовал. Люди должны изменить свое суждение о Павле, должны начать слушать его слова и обращаться ко Христу. Именно тот факт, что Павел был гонителем учения, который теперь проповедовал, должен был привлечь всеобщее внимание. Отсюда, из Иерусалима, он поведет группы грекоязычных иудеев и учеников во все концы империи. К ним присоединятся обращенные язычники, и они разнесут весть о Христе еще дальше. И будет на всей земле одна паства и один пастырь. Погрузившись в молитву, Павел перестал замечать окружавшую его толпу других молящихся. Он не слышал больше шума, доносящегося с внешнего двора, выкриков менял и торговцев, продающих жертвенных голубей. Он сознавал только присутствие Духа Иисуса. Господь Иисус, никогда не покидавший его, теперь с особой ясностью наполнил все существо Павла, и ощущение это усиливалось с каждым мгновением. Сердце Павла горело, как в огне. Все вокруг вдруг поблекло и исчезло. И тепло любви Божьей, любви Христовой, возгорелось в его душе невероятным, великолепным пламенем. И сбылось. И увидел его. Много лет позже, почти на этом же самом месте, Павел обратился к враждебно настроенным слушателям. И увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, ибо здесь не примут твоего свидетельства обо мне». Павел не мог согласиться с этим. Он стал спорить с Сыном Божьим, подобно Анании и Петру. Павел был уверен, что ему следует оставаться в Иерусалиме, ведь люди должны прислушаться к словам обратившегося преследователя. «Господи, — начал Павел, — им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивающих его. Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Зимой, после того, как посланные вернулись из Иерусалима, верующих Антиохийской церкви не покидало ощущение чего-то нового и значительного. Наконец, во время поста и службы на молящихся снизошел Дух Святой и явил волю свою: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда, в присутствии всего собрания, пресвитеры торжественно возложили руки на двух апостолов. Это означало, что теперь они будут не просто посланниками, но представителями Антиохийской церкви. И нищий, и раб, и новообращенный примут участие в их предприятии, моля Бога за них, беспокоясь об их успехе, собирая по крохам вести о них, расспрашивая всех путешественников, которые могли бы повстречаться с ними. Варнава и Павел были формально освобождены от служения в Антиохии. На лодке они спустились на 20 километров вниз по течению Оронта, по глубокому ветреному ущелью выплыли к морю, а затем, обогнув скалистый мыс, направились в порт Антиохии, Селевкию, уверенные в том, что они посланы самим Богом и выполняют волю Иисуса распространить благую весть. Им было обещано: «Прибуду с вами всегда». Слова Иисуса были запечатлены в их памяти, а может быть и на папирусе. Их сопровождал родственник Варнавы Иоанн Марк, немногословный молодой человек с короткими толстыми пальцами и выразительной речью. Он приехал вместе с ними из Иерусалима. В общем-то, Марк занимал подчиненное положение, хотя ему было поручено немаловажное дело. Лука описывает его занятие с помощью римского выражения, означающего «служитель», «секретарь». Может быть, по просьбе Павла, Марк уже записал собрание точно известных высказываний и деяний Иисуса и был послан Иерусалимской церковью, чтобы подкрепить и усилить проповедь Варнавы и Павла публичными чтениями среди язычников. Он мог добавить к их словам бесценные свидетельства очевидца страстей Христовых, ибо, как считается, он и был тем юношей, который последовал за Иисусом в Гефсиманский сад, а затем, сбросив одежды, избежал ареста. В начале марта 47 года, сразу после открытия морских путей, три миссионера отплыли в короткое путешествие на Кипр. Выбор этот напрашивался сам собой. Варнава был уроженцем Кипра. И на острове существовала значительная иудейская община, настолько крупная, что 50 лет спустя иудеи подняли на Кипре восстание. Кроме того, там было очень много рабов-язычников, добывавших в рудниках медь, богатство Кипра. Апостолы пристали к берегу в Саламине, торговом центре восточной части острова, поблизости от современной Фамагусты, где проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Далее апостолы направились вдоль южного берега острова, останавливаясь в каждом городке. Если даже Павел понимал уже, что избранный ими метод благовествования не самый лучший, он не показывал этого. Может быть, из уважения к Варнаве, признанному лидеру. Для Павла Кипр был не более, чем вступлением к истинной проповеди. Слово Иисуса было уже известно здесь с тех пор, как христиане, бежавшие от преследований Павла, прибыли сюда. Павел же был послан туда, где не знают имени Христа. Павел сознавал, что у Бога есть свой замысел. Он был абсолютно убежден, и деяния Павла это доказывают, что развитие событий целиком и полностью находится в руках Господа Иисуса, что Бог не пассивный наблюдатель, а невидимый повелитель, готовый использовать любую возможность отразить нападение и бросить в бой силы, собравшиеся под его знаменем. Варнава, возможно, и сомневался, будет ли Слово Божие воспринято язычниками. Антиохия, в конце концов, могла быть случайным успехом. У Павла же таких сомнений не было. Оба апостола ждали знамения. Проповедники пересекли низкие, поросшие лесом холмы и обогнули залив, где, если верить Гомеру, вышла на берег Афродита, богиня любви, рожденная из морской пены. Павел и Варнава поспешили миновать знаменитый храм, где, как в роще Дафны, проституция считалась служением божеству, и вошли в римский город Паф, или Новый Паф, столицу и лучшую гавань юго-западного побережья острова. Вскоре, совершенно неожиданно, апостолы получили приглашение проповедовать Слово Божие в сиятельном присутствии Сергия Павла, проконсула Кипра. Дворец проконсула находился ближе к горам, несколько выше остальной части города. Варнава и Павел поднялись по дороге для процессии. Яркое весеннее солнце заливало позолоченные статуи богов на дворцовых воротах и медные шлемы легионеров, поднявших копья в знак приветствия почетным гостям. До своего прибытия на Кипр Сергий Павел был куратором района реки Тибр в Риме. Лука совершенно точен, когда называет его проконсулом. Согласно Конституции Рима, Кипр теоретически принадлежал Сенату, а не императору, наместники которого носили звание легатов. Сергий был очень образованным человеком, склонным к размышлениям, но в то же время он был полон предрассудков. Варнава и Павел сразу поняли это, увидев среди окружавших его известного иудея-отступника с претенциозным именем Варий Иисус, сын Спасителя. Варий Иисус объявлял себя пророком истинного Бога, будучи в то же время астрологом и занимаясь оккультными науками, что несовместимо по Писанию с верой в Бога Единого. Он называл себя мудрецом Востока, магом, по каковой причине его именовали Елима, то есть волхв, колдун. Сергий Павел восседал на проконсульском троне в просторном зале для приемов. Среди мраморных колонн веял нежный ветерок, а голубизна залива и белизна городских зданий, казалось, бросали на них свой отблеск. Сергий пожелал услышать, чему учат апостолы. Вскоре, если верить очень ранней, но слегка измененной версии деяний, так называемой западной версии, проконсул с удовольствием стал слушать их. Апостолы уже начали говорить об Иисусе, дополняя друг друга, когда Елима, вопреки всем обычаям, прервал их. Он предпринял злобную атаку, нападая на апостолов и учение их, стараясь отвратить проконсула от веры, со всей яростью человека, видящего, как рушится его влияние. Некоторое время Павел стоял недвижимый, внутренне молясь, обуреваемый гневом и возмущением. Наконец он почувствовал, что мир и покой наполнили его душу, и священное пламя вновь возгорелось в уме его. Теперь он был уверен, что все слова и дела его во власти Духа Святого. Павел вообще был нетерпелив, мог взорваться и дойти до крайности, но в эти несколько минут он был спокоен. И слова его были тем более ужасны, что он высказывал их вполне бесстрастно. Павел взглянул прямо на Елиму. Взор его проник в самую суть этого человека. Борьба за душу Сергия Павла усиливалась. Римские офицеры, окружавшие проконсула, уже начинали зевать. Их мало беспокоило, каким и скольким богам молиться, когда внезапное напряжение, возникшее между спорящими, снова привлекло их интерес. Для Павла сейчас важнее всего было, чтобы Сергий уверовал в Иисуса. Истина одна. И если Елима, Варий Иисус, искажает ее, он должен быть осужден. Павла совершенно не беспокоило то, что он рискует жизнью, объявляя этого сына Спасителя шарлатаном в присутствии его могущественного покровителя. Павел устремил взор на Елиму. «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола!» произнес он, «враг всякой неправды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Елима спасовал, а Павел, единый духом с Господом Вселенной, знал, что должно произойти. Он мог говорить, как пророк, предсказывая ближайшее будущее. Нет, это не Павел, это Бог наказывал волхва. «И ныне, вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Свет в глазах Елимы вдруг померк и сменился тьмою. Подобно Павлу на дороге в Дамаск, он стал водить руками по сторонам, ища провожатого. Если происшедшее обсуждать с медицинской точки зрения, Елима лишился зрения, вероятно, в результате спазма центральных сосудов головного мозга. Если Бог открывает глаза слепого, почему он не может сжать кровеносный сосуд? Подобное вмешательство Бога, поражающего недугом противника посланных своих, редкая вещь. Елиме это пошло на пользу. Лука использует выражение «и вдруг напали на него мрак и тьма», что в греческом оригинале звучит как «сумрак», а затем «тьма». Деталь эта показывает, что Елима ослеп не сразу. Свет сначала померк в его глазах, а потом исчез. Лука никогда не бросал слов на ветер. Подробность эту мог впоследствии сообщить ему только Елима. А это значит, по меньшей мере, что он был уже расположен разговаривать с христианским историком. Сергий Павел был поражен. Ничто не могло убедить этого образованного римлянина сильнее. Он понял, что учение, о котором говорят апостолы, не пустая болтовня, но сама правда, обладающая удивительной мощью. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. У нас нет сведений о дальнейшей судьбе Сергия Павла, так как Лука не написал подробной истории распространения христианства. Но в 1912 году знаменитый археолог сэр Вильям Рамзай обнаружил во время раскопок в Анатолии письменные источники, свидетельствующие, что Сергий Павел повлиял на свою дочь, и она стала христианкой. Но сын его, будущий наместник в Галатии, получивший образование в Риме как раз в то время, когда отец его был проконсулом Кипра, остался язычником. Для Павла и Варнавы случившееся было еще одним подтверждением того, что Бог открыл врата для язычников, и Варнава отказался от руководства. Он с радостью понял, что Павел исполнен Духом Святым, который говорит ему, что делать и как вести других в незнаемое. Павел и бывшие с ним отправились в еще одно короткое плавание на северо-запад к берегам Памфилии, в Малую Азию. Наконец они стали настоящими первопроходцами. Памфилия лежала значительно западнее тех мест, где Павел бывал раньше. Ни в самой Памфилии, ни даже на запад христиан еще не было. Так, в возрасте уже около 50 лет, когда обычные люди предпочитают устроиться в жизни поудобнее и ищут надежного прибежища, Павел отправился в свои тяжкие странствования. Против него был весь тогдашний философский мир, все величайшие мыслители и ведущие религии античного общества. Но союзником Павла была извечная, нескончаемая жажда людей узнать правду и найти спасение. В первом веке, так же как и в 20-м, одни люди были набожны, другие полны предрассудков, третьи прямо заявляли, что они материалисты. Но в те времена, как сейчас в Индии, все люди, независимо от взглядов и убеждений, отдавали положенную дань богам. Некоторые, отвергая всякую религию, верили только в человека. Но и в их сердцах жила та же тревога и надежда. Корабль вошел в Атталийский залив, оставив позади большую гору, возвышавшуюся над гаванью города Атталии. Странники проплыли несколько выше по течению реки Цестр и бросили якорь в небольшой гавани поблизости от окруженной стенами Пергии, туманного, спрятавшегося в глубине материка городка. Храмовый центр Пергии, Акрополь, располагался выше в горах. Павел не хотел останавливаться здесь, он хотел идти дальше, торопился туда, во внутренние земли Анатолии, за хребты гор, нависшие над узкой долиной еще круче и грознее, чем знакомый Павлу Восточный Тавр. Дикие горы эти внушали трепет и почтение киприоту Варнаве и иудеянину Марку, привыкшим к скромным, округлым возвышенностям. Отсюда Марк вернулся в Иерусалим. Павлу такое поведение должно было показаться бегством с передовых позиций. Высказывается немало предположений в попытке объяснить возвращение Марка. Одни считают, что в Пергии Павел заболел малярией и поэтому решил взобраться повыше в горы, где воздух был здоровей и прохладней, а Марк испугался трудностей пути. Но вряд ли будущий евангелист оставил бы родственника и больного одних в чужой стране. Другие полагают, что апостолы, по мнению Марка, превысили свои полномочия, направляясь в дикие языческие страны. Но это предположение противоречит тому бесспорному факту, что Марк написал свое Евангелие специально для римлян, то есть у него не могло бы быть таких предубеждений. Может быть, Марку не нравилось служить под руководством Варнавы, а может быть, он просто струсил, кто знает. Его могла охватить острая тоска по дому. Но что бы ни было причиной его отъезда, отступление Марка нанесло Павлу удар, который он помнил много лет. Варнава и Павел пересекли долину, над которой нависла неоседающая пыль римской дороги, и на следующий день поднялись в горы по крутым ложбинам среди раскаленных солнцем серых скал. Повозка или телега были бы бесполезны в такой местности. Современная дорога в этих местах проложена полого, серпантином, но римский тракт поднимался прямо вверх на перевал, заставляя любого путника, старого или молодого, уставать и покрываться потом. Апостолы достигли неприятных на вид мест, покрытых разбросанными там и сям огромными валунами, между которыми теснились низкорослые, почти карликовые сосны. В те годы после мирного правления Августа и еще до ужасов Нерона, римские дороги были безопаснее, чем на 1000 лет раньше или позже. Но Павел и Варнава вступали в один из тех немногих районов, где не было постоянных патрулей. Разбойники и дикие горцы могли бы без труда расправиться с одинокими путниками, поэтому апостолы пристали к одному из торговых караванов. Каждую ночь караванщики разжигали большой костер, и все спали вокруг него ногами к теплу. Павлу, как и остальным путникам, приходилось нести ночную стражу, завернувшись в овчину. Перед рассветом собирались в дорогу, ели оливки и козий сыр. Для обогрева пили подогретое вино. Чай не был еще известен нигде, кроме Китая, а кофе не знали даже арабы. Пускались в путь до восхода солнца, чтобы одолеть большую часть дороги до наступления жары. И делали лишь кратковременные привалы, стараясь пройти километров 25. Затем готовили пищу, смазывали кожу оливковым маслом и отдыхали в тени. Это был долгий путь. День за днем, однообразно питаясь высоко в горах, путники не чувствовали желания ускорить шаг, удлинить маршрут или, как это делают верховые, совершить лишний вечерний перегон. Полуденная жара, внезапные ливни, наполняющие ущелья бурными потоками, ночной холод и сон на камнях, когда коченеют ноги и болят старые раны, опасность неожиданного нападения. Это первое путешествие Павла было одним из самых трудных. Во втором послании к Коринфянам мы найдем у Павла мерные, звучные строки, отдаленно напоминающие ритм походного марша. «В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». В старости Павел скажет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Или в другом месте: «Готов ко всему через силу единого, живущего во мне». Такую тайну нельзя постигнуть сразу. Вполне может быть, что мужество и уверенность подчас покидали Павла в пути. Наверное, ему стоило большого труда и проявлять выдержку, договариваясь об оплате с жадными содержателями постоялых дворов. Рядом с уравновешенным, спокойным Варнавой Павел стал опытным путешественником, подбодряющим слабых и боязливых, смеющимся над трудностями. Викторианский биограф Хаусон считал, что у Павла полностью отсутствовало чувство юмора. Действительно, иудеи тех времен были людьми, не расположенными все время веселиться. Но человек, столько написавший о радости: «Радуйтесь в Господе всегда, любовь, радость, мир, возликуйте в сердцах ваших, Бог, щедро дающий нам всего на радость», такой человек не мог быть вечно угрюм. Способность к веселью пробудилась в Павле после обращения к вере. Не грубовато-покровительственный юмор англичан викторианской эпохи, не циничная сатира или легкомыслие, какими нас почует пресса 20 века. Нет, он обрел дар не относиться чересчур серьезно к себе и собственным невзгодам. У Павла бывали приступы депрессии, возможно, была даже какая-то предрасположенность к меланхолии, но он, тем не менее, всегда получал удовольствие от жизни. Итак, они перевалили через горы и оказались в обширнейшей провинции Галатия, занимающей большую часть центральной Анатолии. Там, на более плоской местности, караван распался, и Павел с Варнавой продолжили свой путь самостоятельно. Так они дошли до одного из красивейших озер в мире, тогда называвшегося Лимонайским, а сейчас озером Эгридир. Окружающие его холмы, покрытая снегом гора слева и другая Олимп впереди, подчеркивали необычайную бирюзу вод. В течение трех дней они шли по прибрежной тропе. Везде, где холмы отступали от озера, теснились жилища, сделанные из тростника в изобилии растущего по берегам. Апостолы легко нашли себе пристанище. Возможно, что они рассказывали о своей миссии. Они просто были не в состоянии не делиться благой вестью с прохожими, хотя Павел предпочитал засевать поле, а не выбрасывать семена на обочину. радушие и духовный голод всех, кто давал им кров, неважно, были ли они рабами или хозяевами крошечных ферм, являлись залогом грядущих удивительных перемен. Наконец они вышли к дороге, тянувшейся от дальнего западного побережья, и, обогнув озеро, оставили его далеко за холмами. Торопясь добраться до места назначения раньше, чем настанет суббота, они пересекли последний невысокий холм и увидели город, казавшийся совсем маленьким на фоне гор. Это была Антиохия Писидийская, гордая своими храмами и роскошными воротами. Антиохия Писидийская была основана императором Августом как колония для солдат, поддерживавших спокойствие в холмах Центральной Малой Азии. В воздухе Галатии все еще чувствовался привкус прифронтовой напряженности, как в Пешаваре времен англо-афганской войны. Антиохия, однако, была лучше защищена, нежели Пешавар. Юго-восточная стена города, призванная выдержать главный удар восставших племен, высилась над глубоким и обрывистым ущельем, на дне которого бурлила река Анфи. От грубых старых солдат Августа, некогда населявших колонию, осталось лишь несколько человек, но их потомки вместе с римской администрацией Южной Галатии составляли местную аристократию, обладавшую римским гражданством и презиравшую первых греческих переселенцев, сформировавших средний класс города, и туземцев-фригийцев, выполнявших все тяжелые работы. Писидийская Антиохия, несмотря на название, находилась не в Писидии, а в одном из районов Фригии. Фригийцы были сильным, мускулистым, но не очень-то развитым народом. По всей империи их использовали как рабов, и даже само слово «фригиец» стало чуть ли не синонимом слова «раб». Изучая новый для них город, Варнава и Павел прошли через величественные арки, на фронтонах которых были перечислены победы Августа и на суше, и на море. Вышли на площадь, названную в честь императора. Над ней высился мраморный храм, где покойный Август когда-то молился местному божеству. Апостолы не могли не почувствовать все высокомерие надменного Рима и жалкое прозябание местных племен, гордых и могущественных еще 20 лет назад. В Антиохии жили и иудеи. Они не работали один день в неделю, но римляне терпели это, поскольку иудеи были богаты и успешно развили торговлю и ремесла. В субботу Варнава и Павел вошли в синагогу и сели на особых местах для приезжих раввинов. После молитв и чтений начальники синагоги послали к апостолам Хаззана, передавшего им вежливое приглашение. «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел встал. Он сразу заметил, что среди собравшихся были не только местные жители, обратившиеся в иудаизм, но и сочувствующие и интересующиеся язычники, богобоязненные. Движением руки, успокоив возбужденных слушателей, Павел привлек всеобщее внимание необычным обращением. В синагоге было принято не замечать существование и присутствие язычников. «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». Он начал с краткого обзора Ветхого Завета, построенного по образцу и подобию знаменитой речи Стефана в свою защиту. Но там, где Стефан, дойдя до царя Давида, вынужден был остановиться и обвинить своих разъяренных судей, Павел продолжал, его слушали со вниманием. «Из потомства Давидова, — говорил Павел, — Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Павла все еще слушали. Впервые, проповедуя в синагоге, Павел говорил перед расположенной к нему аудиторией. Он продолжал. «Мужи-братья, дети Авраамовы и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавшие его и осудившие, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не нашедшие в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». Он помолчал, чтобы собравшиеся осознали всю невообразимую важность совершенного. И тогда, возвысив голос, Павел провозгласил невероятную благую весть. «Но Бог воскресил его из мертвых». Он говорил о воскресении Иисуса, о свидетелях воскресения, о том, как оно было предсказано. И достигая важнейшей и самой волнующей мысли своей проповеди, Павел смел все барьеры между иудеями и язычниками, объявляя, что Бог дарует все прощение свое каждому человеку. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, слово «братья» в применении к себе язычникам еще не доводилось слышать, что ради Его возвещается вам прощение грехов и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Павел мог видеть, как просветлели лица по всей синагоге, у язычников и у рожденных иудеев и у обращенных. Особо указав на важность покаяния и веры в Иисуса, Павел закончил: «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Когда апостолы вышли из синагоги, их со всех сторон окружили собравшиеся и просили говорить еще в следующую субботу. Шум не утихал. Иудеи и обращенные последовали за Павлом и Варнавой туда, где они остановились на ночлег. Весь этот день и всю следующую неделю апостолы были заняты беседами с группами верующих и отдельными людьми, убеждая их пребывать в благодати Божией. Богобоязненные язычники разошлись по домам, еще не привыкнув к мысли, что лишь простая вера в Иисуса может дать им немедленное прощение и счастье. Тем более, что им не нужно будет делать обрезание и выполнять требования иудейского закона. Но вести распространялись с быстротой пожара. На базаре, в судебных присутственных местах, в бараках для рабов возле резиденции трибуна, всюду распространялся слух о том, что странствующие проповедники принесли весть, наполняющую жизнь новым смыслом. Когда в следующую субботу Варнава и Павел подошли к синагоге, их встретила огромная толпа, причем язычников было больше, чем иудеев. Все места были заняты: римские ветераны и их семьи, греческие торговцы, рабы-фригийцы стояли вплотную друг к другу у дверей синагоги и по всей узкой улице вплоть до площади Августа. Жрецы языческих храмов смотрели на толпу, удивляясь ее размерам, спокойствию, серьезности и настойчивому желанию слушать. Им тоже не терпелось узнать, о чем говорят эти два христианина. Только высшая аристократия и их женщины держались в стороне. Но служба в синагоге не началась. Раввин, старейшины и другие предводители иудеев, вместо того, чтобы приветствовать самое большое в их жизни собрание слушателей, пришли в ярость. Они приготовили ответ на проповедь Павла. Все, что они с уважением выслушали в предыдущую субботу, все было отвергнуто, в основе и в частности. Люди, сбежавшиеся, чтобы услышать слово о любви и силе Христовой, вместо этого услышали, как Иисуса объявляют самозванцем, как искажается и извращается весь характер Его учения, как посланников Его оскорбляют последними словами. Павла это не удивило. Они всего лишь высказывали то, что и он говорил когда-то сам. Павла невозможно было оскорбить словесной грязью. Он мог вытерпеть даже проклятие, посылаемое на Господа, но его нельзя было заставить молчать. Язычники и иудеи собрались, чтобы выслушать весть об Иисусе. И не в силах ослепленного самодовольством старейшины иудеев было остановить проповедь. Два миссионера смело встали. Они рисковали подвергнуться бичеванию за неподчинение духовной власти. И ответили: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Но как вы отвергаете Его и сами делаетесь недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь». И Павел процитировал из Исаии: «И положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Апостолы покинули синагогу. За ними следовали явно довольные язычники и многие иудеи. Они прошли сквозь расступившуюся толпу на площадь и остановились у постамента одной из статуй. И там, при большом стечении народа, Павел приступил к проповеди. Когда он писал послание к Галатам, он им напомнил этот момент. «Пред чьими глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?